Спасибо тебе, Господь, за то, что ты не только дал нам возможность жить вечно, но и сейчас, пребывая на этой земле, ты уже учишь нас жить вечно. Спасибо тебе, Иисус. А благодарна тебе за то, что ты помогаешь каждому из нас быть вечными, забывая заднее, простираться вперед, стремясь к вышней почести и звания. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословляем тебя и благодарим во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Аминь. Так, ну что, теперь будем обращаться к нашему завету с Богом. Напоминаю вам, что каждый присутствующий, я верю, состоит в завете с Богом. Поэтому очень важно, чтобы в первую очередь вы ожидали, что ваш Бог, с которым вы состоите в завете, что Он будет в первую очередь работать над вами лично. Над вами лично. Я верю, что Бог заинтересован, чтобы каждый из Его подданных, живущий в Его царстве, был плодовитым и эффективным. Поэтому моя жизнь определяется тем, насколько я позволяю Ему в своей жизни быть тем, кто Он есть. И моя жизнь определяется не тем, сколько я знаю о Нем, а тем, насколько я Ему позволяю быть тем, кем Бог представил себя в завете. Поэтому сейчас весь фокус не на то, что вы фактически даже слышите, а на то, что Он производит в вашем духе. Писание говорит, что мы все будем научены Богом. Поэтому давайте сгруппируем свое внимание и как участники завета с Богом будем ожидать о том, что Он сейчас будет творить свою волю. И я хочу обратиться к слову, как еще раз обозначаю, что это есть основание нашего ожидания. Я хочу обратиться к нему как к пророческому слову, потому что книги Ветхого Завета, они очень важны в жизни рожденных свыше. Я знаю, что иногда верующие, рожденные свыше, они пренебрегают книгами Ветхого Завета, поэтому во многом не могут увидеть то, что им стало доступно по Новому Завету. Я хочу сегодня обратиться к событиям, которые происходили в Египте, то есть происходили при выходе из Египта. Это особенные события, мы их называем Пасха. Мы сейчас не будем группировать внимание на все аспекты Пасхи. Я бы хотел обозначить одну из сторон Пасхи. В первую очередь, Пасха пророчески говорит о выходе из рабства. О свободе. О той свободе, которая стала доступна через выход. То есть события Пасхи, они пророчески простираются к событиям креста. Пророчески. Но события Пасхи, они также пророчески и раскрывают, почему даже крест для многих не стал свободой. То есть сама по себе Пасха, она настолько многогранна в своей мудрости, что она позволяет нам увидеть не только то, что Бог желал сделать через кровь Иисуса, но также помогает увидеть, почему не в жизни всех рожденных свыше кровь Иисуса сделала то, что она сделала. То есть мы можем посмотреть и с этой стороны, можем и с этой стороны. Но я бы хотел, чтобы сейчас, когда мы будем взирать на события Пасхи, чтобы вы в первую очередь свою жизнь представили пред Слово Божие. Чтобы вы не смотрели, как это у кого-то, вот у них, а вот у них. Ваша жизнь должна стоять перед Богом. Он есть светильник для вас. И поэтому пропустите свою жизнь через то слово, которое вы будете слышать. И если Дух Святой сгруппирует ваше внимание на какие-то вещи в вашей жизни, вы их себе можете отметить и разобраться с ними в молитве. И я хочу прочитать из книги Исход, 12 глава, где Бог говорит Моисею и Аарону. Пророчески, это тоже пророчески. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, покамись они еще были в это время в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас началом». Хорошее слово, началом. Другими словами, Бог берет и проводит черту и говорит, смотрите, этот месяц это начало жизни. То есть до этого вы существовали, до этого вы были рабами, до этого вы были ничего не значащими, ничего не стоящими, ничего. Вы были в своих глазах и в глазах всего мира нали. Но Бог говорит, я провожу черту. И я хотел бы, чтобы вы запомнили этот день, день, в который я произведу что-то, что вас не оставит прежними. Месяц сей да будет у вас началом месяца. Первый да будет он у вас между месяцами года. Фактически это Бог обозначил. С этого дня у вас новый календарь. Ну, я так образно говорю. То есть, другими словами, с этого дня, с этого месяца вы входите в новую жизнь. Представьте себе такую картину, что вы как гражданин Украины, ну, сейчас, вы пересекаете границу Канады, переезжая туда на ПМЖ. И вы понимаете, что как только вы пройдете таможню Канады, не таможню Украины, таможню Канады, все. Вы гражданин другой страны. На вас распространяются другие законы, другие правила, другие возможности. Все абсолютно другое. И, конечно, это на вас возлагает определенные требования, что вы не можете пересечь границу и оставаться с мышлением, с менталитетом гражданина Украины. Это определенные требования. И Бог проводит черту и говорит, что с того дня, когда наступит этот месяц, этот день, пожалуйста, я вас очень прошу, постарайтесь не оставаться прежними. Конечно, мы знаем, как отнеслись во многом к этим событиям, поэтому я буду сразу простираться вперед и брать основные моменты, которые помогут нам увидеть то, что Дух Святой хочет сейчас сделать. Дальше я хочу прочитать о крови, которая тоже имеет пророческое значение. Исход 12 глава, 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, причем не на всех домах, а на тех, где находитесь». Мы понимаем, что мы сейчас живем в храме Духа Святого. И есть знамение, определенное знамение, которое находится в нашем теле. Это прообразы. Опять-таки мы читаем прообразы, которые помогают нам простираться в книге Нового Завета. Где находитесь? И смотрите, как интересно дальше говорится. «И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую, когда придут суды на нее. И да будет вам день сей памятен, помните его, запомните его, и празднуйте онный праздник во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». В целом мы для себя можем обозначить так. Бог сказал им, если я все прочитаю, все события Пасхи, то там буквально это выглядит так. Примите Агнца и выходите. Бог всем повсюду повелевает покаяться. Фактически это принятие Агнца. Потому что покаяние – это принятие Агнца, в котором искупление от всякого греха. Пророчески здесь так же самое, что пусть сидят Агнца и поспешно выходят откуда? Из рабства. Не просто выходят, там написано «поспешно выходят из рабства». Поспешно. Переходим к следующим событиям. Когда народ Израиля принял Агнца и вышел из Египта. Еще не ушел, но вышел из Египта. И Писание мы считаем уже в книге Исход 14 глава, 9 стих, где написано, что фараон приблизился. И сыны Израиля оглянулись. И вот египтяне идут за ними. То есть заметьте, многим детям Божьим кажется, что само покаяние этого достаточно. Но сама мудрость Божия в пророческих стихах говорит о том, что после покаяния еще будет какой-то период жизни, когда вам будет казаться, что ничего не поменялось, ничего не изменилось, все остается прежним. И, возможно, вам сразу хочется задать вопрос тем людям, которые вас привели к покаянию. Ну, почему ничего не меняется? Почему те же проблемы? Почему стало еще хуже в каких-то вещах? Давайте пророчески смотреть, как это происходило. «Идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израиля к Господу, и сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта или из рабства? Не это самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы будем рабами египтянам, ибо лучше для нас в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». То есть создается такое впечатление, что Бог их насильно вывел. Нет, Бог не насильно вывел. Бог исполнял обещанное Аврааму. Вообще Бог это Бог обещаний. Бог всегда исполняет обещанное. Есть то, что Он пообещал Иисусу в отношении тех, кто Его примет. И Он исполняет это. Конечно, он не лишает нас права выбора. Но есть наша часть, есть его часть. Часть Божия – это исполнять обещанное. Спустя какое-то время Бог явил свое чудо, провел их сквозь море. И мне нравится, что пророчески он потопил в море то, что хотело их опять поработить. Потопил в море то, что хотело их опять поработить. Возникает вопрос, решила ли эта проблему вышедших из рабства иудеев? Нет, это не решило их проблему. Есть то, что сделал Бог через Моисея. Но это было только начало решения. Это не было само решение. Это было начало решения. Это было явление его благоволения, явление его воли, явление его намерения. И детям Божьим всегда кажется, что если Бог начал в чем-то действовать в их жизни, то им просто нужно сидеть, а Бог все сам сделает. И это в целом приводит к проблемам, которые выплывают потом, в результате, когда перемен не наступает. Поэтому Бог вывел их, Бог провел их через море, Бог утопил угрозу в море, но это не решило их проблему. Перейдя через море, перейдя на ту сторону, спустя какое-то время они стали или продолжали роптать на Моисея и Аарона. И возроптало все общество сынов Израилева на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израиля: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеба досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». То есть мы видим ропот. Давайте мы сейчас не занимать позицию, обвиняя их, потому что мы в целом увидим, какова причина. Но если вы прочитаете книгу «Исход», то вы можете заметить, что с самого момента выхода из рабства до самого момента прихода к земле обетованной они не переставали роптать. В подведении итогов Бог сказал, что они роптали на него 10 раз. 10 раз. Часто, очень часто, когда дети Божии говорят о событиях, происходящих с народом Израиля после выхода их из рабства, они говорят, что Бог их вывел из рабства и отвел в пустыню. Но в обетованиях Аврааму нету пустыни. В обетованиях Авраама есть то, что Бог выведет их из рабства. В пустыню их повело что-то другое. И мы знаем, что в пустыню их повел их страх. Они не захотели идти в землю обетованную. Они не хотели войти туда, потому что они убоялись. И на основании этого страха они сказали: «Лучше бы мы умерли в пустыне». Но я сейчас хочу подытожить в свете того, что происходит, из книги Чисел, 14 глава, где Бог подытоживает все сказанное и сделанное ими. «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанную мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали голоса моего, не увидят земли, которую я склятвою обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее». Это пророческое слово. Это пророческое слово. Иногда дети Божии даже и не обращают на то внимания, что они раздражают Господа. Что они не внимают Его глазу. Они ходят и ищут землю обетованную. Ее не надо искать. Дух Святой дан вам, чтобы привести вас туда. Дух Святой является тем, это его работа, привести вас к исполнению обещанного. И все, что нам нужно делать, это просто ему не мешать. Быть внимательным к тому, куда Дух Святой направляет, производит восхотение и действие. Но когда человек начинает концентрировать свое внимание не на Дух Святой, а на то, что происходит у него в голове, то, конечно, приходит ропот. Приходит ропот. И в свете всего изучения событий, происходящих в тот период времени, мы можем увидеть, что Бога раздражал не их ропот в отношении еды, а то, что они, будучи свободными, потому что Он вывел их из рабства, вели себя как рабы. Это то, что раздражает Бога, что они, будучи свободными, вели себя как рабы. А теперь представьте, что если бы они с таким мышлением рабским вошли в землю обетованную, как вы думаете, что бы они с ней сделали? Они делали просто лагерь. Тюремный лагерь там. Это очень серьезный момент. они вышли свободными, но оставались рабами. Мне нравится, как один муж Божий сказал в этом плане. Хоть они вышли из Египта, но Египет не вышел из них. Они оставались в рабстве. Знаете, это один из таких важных моментов, которые я бы хотел обозначить вот сейчас. Что рождение свыше, оно проделало серьезную работу в нашем духе. Но рождение свыше автоматически не проделывает работу в нашем уме. Народ Израиля пророчески вышел из рабства, демонстрируя нам события на кресте. Но выйдя из рабства, народ Израиля демонстрирует нам и другую часть, что они остались рабами. Бог смотрел на них, как на свободных, а они смотрели на себя, как на кого? Как на рабов. Бог говорил с ними, как с свободными, а они воспринимали себя, как рабы. Возникает вопрос, что их не пустило в землю обетованную? Что их не пустило в землю обетованную? Вы скажете, великаны? Нет. Мы можем сказать, страх? Да, в какой-то степени да. Но в основном нет. Их не пустило туда рабское мышление. Рабское мышление. В книге Иакова, 1 глава, 7 и 8 стих написано, «Да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Я бы хотел сейчас с вами немножко совершить экскурсию, в изучении таких вопросов, которые, может, не очень духовные, но в целом они сформируют у нас правильное представление, почему народ Израиля так себя вел. Мы не занимаем позицию, осуждая их неправильные действия. Мы тоже не безупречные, мы тоже учимся, и многое из того, чему учимся, оно помогает нам и нам увидеть наши собственные ошибки. Поэтому очень важно нам научиться не делать такие же ошибки, как они. Поэтому сейчас я хочу с вами разобрать некоторые простые вещи, которые просто знания, которые помогут нам увидеть какие-то нюансы. И хочу задать вам такой вопрос. Благодаря чему человек видит? Вы скажете, глаза. Я скажу, нет. В принципе, все, хоть как-то изучающие эту область знаний, понимают, что человек смотрит глазами, а видит содержимым своего ума. То есть глаза – это лишь просто передатчики информации. Ваши уши – это тоже передатчики информации. То есть ваши глаза никогда не отвечают за то, куда вы смотрите, за то, что вы видите, и ваши уши никогда не отвечают за то, что вы слышите, чего-то вы не слышите. Они просто передатчики информации. Вся информация поступает в ваш благословенный ум через центральную нервную систему. Оказывается, человек смотрит глазами, а видит не сколько своим умом, сколько содержимым своего ума. То есть в вашем уме находятся знания. До покаяния, ваш ум просто фаршировался, наполнялся мудростью земной, душевной и бесовской. И причем целенаправленно. С какой целью? Чтобы вы ходили во тьме, чтобы вы ничего не видели, чтобы вы просто были рабами во тьме. Это ваш ум фаршировался. И фактически вы стали рабами по причине содержимого своего ума. То есть мы можем для себя обозначить, что человек смотрит глазами, но то, что он увидит, определяется содержимым его ума. Вот почему мы смотрим на одно и то же, а видим по-разному. Вот почему мы можем слышать одно и то же, а слышать по-разному. Вот почему столько деноминаций, столько конфессий. Одна Библия, один Бог, один Дух Святой, один Спаситель. Но все по-разному читают одну и ту же Библию. Все по-разному трактуют одну и ту же Библию. Почему? Потому что они разные? Нет. Потому что содержимое ума разное. Апостол Павел, один из ревнителей истины, он так желал, чтобы верующие были единодушны и единомысленны. И он прекрасно понимал, что достигнуть этого единодушия или единомыслия, или единства без порядка в голове невозможно. Во многих случаях верующие, когда молятся за единство, они молятся за единство в правилах их церкви. Если вы придете и будете говорить как-то по-другому, они скажут: нет, подождите, мы за единство, но только давайте по этим правилам. Я ни в коем случае никого не осуждаю. Я просто сейчас пытаюсь увидеть, в первую очередь для себя, почему народ Израиля, видя это все, ничего не видел. Слыша это все, ничего не слышал. Я потихонечку начинаю понимать, что то, что они видели в их уме, искажалось. То, что они слышали в их уме, искажалось. То есть возникает вопрос, где была основная причина того, что они не могли принять, не могли увидеть, не могли понять, что происходит в их уме? Рабское мышление. Оказывается, человек становится рабом не в своем желудке, не в своем теле. Тело есть тело, это всего лишь оболочка, это функциональная часть, которая сама по себе, кроме чем информацию, она вам не передает. Человек становится рабом в своем уме. Именно эта часть для многих людей очень важная. Вообще любое правительство, оно много уделяет вниманию вот этой части человека, общества, ум. Поэтому раньше, в свое время, когда был еще Советский Союз, только начинал первые шаги, были такие, как политработники. Они отвечали за идеологию. Они насаждали мышление рабов. Это была их работа. Сейчас существуют политтехнологии, которые также насаждают определенную идеологию, целенаправленно, чтобы рабы оставались рабами. Бог дал нам свое слово. Бог нам изложил свою волю. И Он ожидает, что участники завета с Ним будут свободными. Он прекрасно понимает, что рождение свыше нашего духа не изменило содержимое нашего ума. Он прекрасно понимает, что выйдя из рабства духом, это не значит, что вы вышли из рабства уму. Он прекрасно понимает, что Египет и события в Египте в книге Ветхого Завета открывают нам события, которые во многом переживают сейчас участники Нового Завета. Принять кровь Иисуса и выйти из рабства духом, это не значит, что вы перестали быть рабом в своем уме. И во многом это приносит серьезные проблемы в жизнь рожденных свыше. И я хочу, чтобы сегодня мы некоторые вещи эти обозначили. Иисус, видя, как реагируют на Него книжники, фарисеи и разные другие люди, говорит им, Матфея 13 глава, 14 стих, «Избывается над ними пророчество Исаии, который говорит, слухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите». Казалось бы, глаза открыты. И не глухой, а не видит и не слышит. Я иногда думаю, наверняка даже незрячий человек больше видит, чем зрячий. Потому что для меня на сегодняшний день ясно и понятно, что глаза это просто передатчики информации и не больше. Но если содержимое ума человека не обновленное, то даже открытые глаза ни о чем не говорят. Иногда у человека закрытые глаза, он может намного больше видеть, чем имеющий глаза, и на больше слышать. Это очень важные детали. Человек видит и слышит все в свете содержимое своего ума. И, конечно, народ Израиля, выйдя из рабства Египта, продолжал оставаться рабом в уме. Но это невозможно было скрыть. Меня всегда радует вот это... мудрость Царства Божьего, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Это радость для нас. Я вам объясню почему. Потому что сами по себе мы могли бы все скрыть, и никто бы не заметил. Но Бог говорит, нет. Лучше, когда все становится явным. Почему? Ты будешь знать всегда, что тебе надо менять. Так бы ты и не знал, что тебе надо поменять, потому что тебя бы все устраивало. Но ты не можешь этого скрыть. Оно всегда проявится. И ты уже знаешь, ага, здесь надо поменять. Поэтому к любому проявлению чего-либо в своей жизни всегда отнеситесь с мудростью. Если оно проявилось, не обижайтесь, работайте над собой, меняйте. Потому что мы так устроены, что нет ничего тайного. В народе Израиля проявилось рабство. Мы знаем, что как они на него прореагировали. Мы дальше еще к этому пойдем. Поэтому, исходя из событий, происходящих с народом Израиля, состоящим в завете с Богом, мы можем для себя сделать такое заключение, что не количество лет в церкви и не количество знаний Писаний говорит о том, насколько человек свободен, а то, насколько Бог свободен в жизни человека. Насколько Бог свободен. Потому что именно свобода Бога в жизни человека определяется, насколько свободен человек. Человек может знать Библию наизусть, но он может быть оставаться рабом. Иисус сказал, что если бы вы были детьми Авраама, вы бы совсем по-другому со мной разговаривали. Иисус говорит, что если бы вы действительно были свободными, у вас бы было вообще другое отношение между собой и ко мне в том числе. То есть само Слово Божие показывает нам, что выйдя из рабства духом, есть ответственность выйти из рабства умом. И Писание «выход из рабства умом» называете «спасайте души». Спасайте души. Если вы не спасете свою душу, свой ум, то вы будете даже рожденными свыше продолжать оставаться в рабстве. Вот почему на сегодняшний день не всегда видно и не всегда слышно разницу между верующим и нечестивым. Не потому что ее нет, она есть, но потому что она не проявлена. А Писание говорит «и увидят». И увидят. Но в первую очередь, конечно, должен увидеть в первую очередь рожденный свыше. Я хочу задать вам такой вопрос. Что видел Саул, смотря на Голиафа? В принципе, там написано, что он видел. Он видел поражение. Вопрос, что видел Давид, смотря на Голиафа? Там тоже написано, он видел переход на новый уровень жизни. Если Давид, смотря на Голиафа, думал уже куда бежать, то есть Саул, смотря на Голиафа, думал, куда бежать, то Давид задал такой вопрос, а что дадут тому, кто его поразит? И когда сказали, дадут жену и освободят от налогов, для него не представляло проблемы пойти поразить того, кто не состоит в завете с Богом. Какая разница? У Давида в глазах разницы между человеком, не состоящим в завете с Богом, и между животным никакой не было. Никакой не было. Никакой. Я хочу, чтобы вы понимали, что вот два человека, и тот, и другой в завете с Богом, и тот, и другой уже давно вышел из рабства, но один продолжал оставаться рабом, при этом уже был царем народа Израиля, но он был раб, а другой, находясь в царстве такого царя, был свободным человеком. Свободным человеком. То есть, этот пример также показывает, что Голиаф, давайте рассмотрим Голиафа как большую проблему. Что сделал Голиаф? Выявил содержимое ума этих двух людей. Они не знали, что у них в голове. Но то, как они прореагировали на Голиафа, на проблему, на одну и ту же проблему, выявило, что один раб, а другой свободный. Один раб, а другой свободный. Кто-то может сказать, ну, брат Олег, теперь мне понятно, почему Бог избрал Давида. Давайте возьмем так. Мы сейчас не будем вникать в момент избрания Давида, но мы будем говорить о том, что то, что Давид смог достигнуть в отношениях с Богом, во многом зависело от того, что он был свободный человек. Я более чем уверен, что Бог хочет иметь отношения со свободными людьми, со свободным народом. Я более чем уверен, что свобода – это самое серьезное испытание, которое только проходят люди. Если вы думаете, что испытание – это то, что вы в рабстве, поверьте, это детский сад. Самое серьезное испытание, которое вы переживете когда-либо в своей жизни – это свобода. Это свобода. Научиться в свободе быть в любви, научиться в свободе быть верным, научиться в свободе быть преданным. Поверьте, это намного тяжелее, чем в рабстве делать то же самое. Вот когда вы свободны, вот это испытание. И вы знаете, на сегодняшний день немногие дети Божьи смогли пройти это испытание. Испытание свободой. Это самое серьезное испытание. Народ Израиля не смог его пройти. Не смог. Вот почему на сегодняшний день единицы в Царстве Божьем вообще чего-то достигают и что-то делают для Бога. Потому что та свобода, которая пришла в жизнь верующего, она такая тяжелая стала для них, что многие решили построить консервативные общества христианские, где много границ, рамок, крышки, все, этого нельзя, туда нельзя, это нельзя, это нельзя, туда сюда. А что ж там можно? Ничего нельзя. Рабство им понятно. Рабство им приемлемо. Они вышли из рабства и вошли и создали новую форму рабства. И им это понятно, им это приемлемо. А научить людей жить в свободе, этому никто не учит. Не, и учат, конечно. Научить же людей жить в благодати, о которой так много говорится. Свобода. Каждый человек нуждается в свободе. Но Бог хочет, чтобы, живя в свободе, вы не разрывали отношения с Ним. Чтобы вы были в свободе, но не свободные Бога. Поверьте, это серьезный труд. Серьезный труд. Рабское мышление. Рабское мышление – это была проблема народа Израиля, которая шла от самого выхода из рабства. И по сей день. Рабское мышление. Рабское мышление, оно как эстафета передается уже в новые творения. Рабское мышление. Давайте я обозначу некоторые особенности раба. Раб видит только проблемы. Он кроме проблемы ничего не видит. Свободный видит всегда решение. Поэтому рабы отличаются тем, что вы никогда не услышите в их устах решения. Свободные отличаются тем, что их не интересует проблема, их интересует решение. Даже когда они смотрят на проблему, они стараются ее сильно не обговаривать. Они сразу начинают говорить о решении. Сразу. Они даже не хотят говорить о проблеме, они сразу хотят говорить о решении. Так давайте все-таки поговорим. А что о ней говорить? Вы что, ее не видите? Или о том, что вы поговорите, вам станет легче? Зачем говорить о проблеме? Давайте говорить о решении. Рабское мышление не позволит вам говорить о решении. Рабу всегда кажется, что весь мир против него. Рабу всегда кажется, что все заговоры против него делаются. Почему? Потому что раб, он находится в этом состоянии, он находится в своей ракушке, где его мир, он ограничен лишь тем, что у него. Он не хочет оставлять это, не потому что он такой. Давайте я еще раз обозначаю. Мы сейчас никого не обвиняем. Мы сейчас говорим о том, что мешает детям Божьим, свободным детям Божьим, войти в землю обетованную. И вы скажете: ох, это мешает сатана. Нет. Сатана – это сатана. Но на сегодняшний день свободным по духу детям Божьим войти в землю обетованную мешает содержимое их ума, которое, если диктаторски не изменить, ничего не изменится. Ум никогда не обновляется по желанию. Поэтому, если вы ждете, когда у вас появится желание обновлять ваш ум, то я думаю, что то, что не дождетесь, это одно. Другое дело, что вы так и не узнаете, когда оно появится. Потому что оно никогда не появится. Я не говорю, что здесь кто-то сидящий раб. Потому что я все равно должен занимать позицию веры. Но я говорю, как много детей Божьих, они не вошли в землю обетованную и не переживают эту свободу по причине того, что содержимое их ума осталось египетское. Просто египетское. Есть то же, что они ухватились. Есть то проблески, чего они видят. Есть проблески разных радостей в их жизни. Но полноты нет. И причина не в Боге. Причина не в Иисусе. Причина не в церкви. Причина не в пастыре. Причина не в жучке, не в внучке, не в ком-то еще. И причина даже не в вас, а в содержимом вашего ума. Вот просто в содержимом ума. Это такая простая истина. Если в стакане грязная вода, то чтобы выпить чистой воды, надо вылить грязную и налить чистую. Это так просто. Но сатана это все представляет по-другому. Пей, что есть. Подождите, а я не хочу это пить. Если вы не хотите жить в рабстве, которое навязывает сатана, то есть то, откуда нужно начать действовать свободному человеку, с обновлением вашего ума. Я хочу почитать некоторые слова апостола Павла. Мне нравится апостол Павел, это один из тех ревнителей, который радикально был настроен в определенных вещах. Но опять-таки, радикально в мудрости. Он был радикальный человек, и если он чем-то занимался, то он занимался по полной программе. Если он был по полной программе религиозный, то он был по полной программе религиозный. Как он говорит, по ревности гонитель. То есть, если он был религиозный, то он был такой религиозный, что его можно было как за образец брать. То есть, весь образец религии – это Савл, идущий в Дамаск. Потом он встретился с Иисусом. Радикально наоборот. Теперь мы его рассматриваем как определенный образец, таким, как должен быть верующим в церкви. Почему? Потому что этот человек сам по себе, он был таким, что если я раб, то вот я раб. Если я свободный, то вот я свободный. Давайте будем всегда стремиться к высшей планке, стремиться к большему. Единственное, что будет вам мешать, это не сатана, это содержимое вашего ума. И апостол Павел, он наблюдал это в жизни верующих. Он понимал, что они состоят в завете с всемогущим Богом. Бог, который не ограничен никем и ничем. Но в их жизни не проявляется Царство Божие, а проявляется только Египет. И вот что он говорит, дает как совет. «Не сообразуйтесь с веком сим», Римлянам 12 глава 2 стих. «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Давайте здесь остановимся. Потому что апостол Павел дает не просто совет. А если вы почитаете «Бытие», то есть, извиняюсь, почитаете Римлянам 1 главу, 12 глава 1 стих, то там написано «умоляю вас». Он умоляет евреев, а евреи умоляют евреев, поверьте, это стоит прислушаться. В данном случае он умоляет язычников, которые покаялись и родились свыше. И вот он говорит, чтобы обновляйте свой ум, чтобы цель, вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Смотрите, апостол Павел сразу обозначил, с какой целью нам нужно обновлять ум. Чтобы мы увидели волю Божью, благую, угодную и совершенную. Я всегда наблюдаю за тем, как верующие представляют слово. Потому что мне всегда интересно, как верующий видит слово, что он видит в слове. И то, как он его представляет или излагает, в целом всегда представляет картину того света, в котором он ходит. То есть свет, если ярче, он видит глубже. Свет, если меньше, он видит только краюшки. И когда человек представит Писание в рабской форме, я понимаю, что он вообще в темноте его читает, на ощупь. На ощупь. Потому что он не видит Бога любящим, он не видит Бога заботливым, он видит только Бога карающим. Не, я не говорю о том, что Бог несправедливый, он справедливый Бог. И если надо, он на место поставит. Но Бог хочет, чтобы мы в первую очередь познакомились с Его любовью. И руководствуясь этой любовью, сами сделали свой выбор, не делать глупости. Вы знаете, как стыдно делать глупости по отношению к тому человеку, который тебя любит. Это искреннее покаяние. А из-под палки никогда не бывает искреннего покаяния. Никогда. Поэтому Бог хочет, чтобы мы научились ходить в Его любви и принимать решения в Его любви. Благая, угодная и совершенная. То есть апостол Павел открывает, что если человек не обновляет свой ум, то не важно, сколько лет он в церкви, не важно, насколько он знает Писание. Если он не обновляет свой ум, то он никогда не узнает волю Божию благую, угодную и совершенную. Что мне нужно для того, чтобы я действительно познал, видел благую, угодную и совершенную волю? Апостол Павел говорит, преобразуйся обновлением ума своего. То есть, если мой ум недостаточно обновлен, то все, что будет выходить из моих уст и из моих действий, всегда будет свидетельствовать о том, что я во тьме. Народ Израиля принимал такие решения не потому, что они были такие плохие, а потому, что содержимое их ума было в рабстве. Давайте я вам дам один показатель. Бог не требовал, чтобы народ Израиля принимал самостоятельное решение. Он дал им Моисея. Моисей не был в рабстве, потому что он вырос в царской семье. И все, что требовалось от народа Израиля, это слушать Моисея. Меня это всегда утешает мудрость, потому что Бог никогда не требует от меня какой-то свободы. Он говорит, слушай моего сына. Не полагайся на себя, потому что ты многого не понимаешь и многого не знаешь. Но Иисус приведет тебя в твою свободу. Бог дал народу Израиля Моисея. Нам Он дал Иисуса. Как в свое время народ Израиля не должен был каким-то быть там умником, а должен был просто слушать Моисея, так Бог обозначил нам, ребята, сказал, слушайте Иисуса. Следуйте за Ним. Ничего не придумывайте. Меня это утешает тем, что Иисус заинтересован в том, чтобы разговаривать с каждым из нас. Потому что если на Него возложена миссия привести меня в мое пространное место, то значит, Он приложит все усилия, чтобы я Его слышал. Но мы почему-то думаем, что нам нужно приложить все усилия. Поверьте, нет, все, что вам нужно, это просто быть в покое. Мы так привыкли быстро все туда побежали, что нам нет времени просто сесть спокойно послушать, что Он хочет. Просто что Он хочет. А что ты хочешь? Мне нравится, как Иисус, рассказывая про своего Отца, который Его любит, говорит, о, знаете, Отец всегда говорит мне все, что Он хочет делать. И знаете почему? Потому что Он любит меня. Мы знаем, что Иисус любит нас. Но нам почему-то кажется, что Он нам никогда ничего не говорит. Нет, Он нам всегда все говорит. Просто мы очень быстро все делаем. Мы в таком ритме времени, что остановиться и послушать Его, у нас просто нет времени. Поэтому мы забегаем в молитвенную комнату и там же быстро бегаем тоже. Нет, мы и там постоять и посидеть не можем. И выбежали оттуда. Я не обвиняю сейчас никого. Я хочу, чтобы просто понимали, что в то, что в вашем уме, не сатана проблема. И мы можем гонять сатану и обвинять его во всем. И сатана только радуется этому. Потому что в голове проблема. А для того, чтобы наш ум мог действительно быть для нас полезным, нам нужно научиться контролировать определенные события, которые происходят в нем. Просто контролировать. Потому что ваш ум – это функциональная машина. Если вы не научитесь ей управлять, она просто работает так, как она работает. Если вы в свою голову налили всякой грязи, то, поверьте, она будет выдавать эту грязь. Нальете туда что-то светлого – будет светлое. Народ Израиля получал то, что он туда заливал. Поэтому рождение свыше само по себе не отменяет спасение души. Рождение свыше не отменяет этого важного отношения, обновления ума. И как я уже говорил, что обновление ума не будет совершаться само по себе. Мы ждем, что это само по себе произойдет. Но это не происходит само по себе. Не происходит. Поэтому рожденным свыше, вышедшим из рабства духом, необходимо выход из рабства ума. Обязательно, обязательно. Это то, с чего начнутся преобразования. Основные преобразования в физическом смысле начинаются через обновление ума. Как апостол, то есть, знаете, как Иоанн пишет, в данном случае старец, говорит, что я желаю, чтобы вы преуспевали так же, как преуспевает ваша душа. Преуспевание души, оно во многом влияет на преуспевание в каждой сфере жизни. Обновление ума. Возможно, когда вы сейчас здесь слушаете, вы не видите необходимости обновления вашего ума. Так поймите, что ваш ум никогда в этом необходимости и не видит. Мы сидим в этой аудитории, и мы видим ровно настолько, насколько нам высвечивает этот свет то, что мы видим. Если мы не добавим света, мы не увидим больше. Вы хотите видеть в своей жизни больше? Больше? Тогда добавьте света. Уберите ту тьму и добавьте света. Мне нравится, как в книге «Притчи Соломона». Мы читаем притчи Соломона, и мы видим откровения, которыми наполняется Соломон. Но мы читаем книгу Экклезиаста, и мы читаем как будто про другого человека. Где делся Соломон? Потому что в книге Экклезиаста мы видим человека, который переживает на себе давление, который отрекается от жизни, который отказывается от всего, что у него есть. А где Соломон делся? Нет, просто наступило время, когда у Соломона открылись глаза. И он пишет, и увидел я. А раньше что-то не видел? Ребята, ну не видел я раньше. Не видел я. Вот так бывает, что человек ходит в церковь, а потом через 5 лет. Так Иисус же Спаситель. Так мы же тебе об этом говорили. Ребята, Иисус же Спаситель. Так мы же тебе об этом... Не, вы не поняли. Иисус Спаситель. Просто он увидел это. Не, он слышал об этом. А теперь он увидел это. Не, это нормально. Это нормально. Но я говорю о том, что каждому из нас доступно это переживать намного раньше, чем через 5 лет или через 6 лет. И есть то, что нужно поработать. Просто поработать с этой областью вашей составляющей. Вашим умом. Отнеситесь к этому со всей серьезностью. Необновленный ум всегда будет вести вас в бремя. Обновленный ум всегда будет уводить вас от бремени и ярма. В книге Притчи, 22 глава, 3 стих написано, что благоразумные видят беду и укрываются. А неопытный идет вперед и наказывается. Одна и та же проблема. Оба стоят, оба смотрят на эту проблему. Один говорит, ты знаешь, не надо туда идти. А другой говорит, да перестань, мы с верой в Бога все преодолеем. И пошел туда. Получил по голове и сказал, я пострадал за Господа. А Господу не надо было, чтобы он вообще туда и шел. Не, конечно, он сам себя утешит, успокоит. Но не надо было туда идти. Благоразумный видит беду и укрывается. А неопытный идет вперед и наказывается. Много проблем, с которыми сталкиваются верующие, они есть показатель младенчества и глупости. А уже то, как это представляется в целом, то это уже какое дело. Помните, что зрелость любой личности определяется не знаниями, а тем, насколько он эти знания может использовать во благо людям. Поэтому знаний на сегодняшний день море. А вот кто это море преобразует в энергию пользы, поверьте, единицы. Просто единицы. В основном много говорящих, а мало преобразующих эту энергию в пользу, в добрые дела. В добрые дела. На сегодняшний день Бог сделал нас богатыми на добрые дела. А добрые дела, где они? Где они? Поэтому знания нужно преобразовать в добрые дела. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытный идет вперед и наказывается. Я хочу прочитать вам слова Иисуса, которые Он давал участникам Завета. Они также пророчески простираются в нашу жизнь. В нашу жизнь. Причем, что это касается и рожденных свыше. Смотрите, что Иисус говорит. Это Марка 8 глава 35 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь...» Буквально здесь написано, кто хочет сохранить тот образ мышления, который у него есть, или оставить его прежним, тот потеряет ее. Это удивительная сама по себе мудрость, потому что здесь Иисус не пытается придираться к кому-то, здесь Он не пытается что-то... Он говорит, ребята, в тот момент, когда вы родились свыше, вы оставили царство тьмы. Вы оставили царство тьмы своим духом. А теперь, если вы не оставите царство тьмы своим умом, то, находясь в Царстве Божьем, вы будете постоянно испытывать на себе давление. И не от Бога давление, а от того, что вы пытаетесь в Царстве Света жить принципами царства тьмы. Не получится. Вы будете постоянно испытывать депрессию. И падение не исключено. Вот почему иногда дети Божьи падают. Падают не потому, что сатана их добивает и все, а потому что они оставляют вот эту часть необновленной. 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 Конфликт. Они находятся в конфликте с самим собой. Вы представляете? Скажите мне, как в мире называют раздвоение личности? Шизофрения. А когда человек в духе один, а в голове другой, вы думаете, это не раздвоение личности?
То же самое.
То же самое. Просто что там это называют шизофренией, а у нас это раздвоение личности. Но это такая же проблема, как и у неверующих. Раздвоение личности. Когда в духе человек один, он приходит на собрание, поднимает руки и слезы льются. Потому что дух человека знает горе его ума. Выходит собрание, другой человек, подменили. Где делся тот человек? А просто он переключился с духа на ум. Народ Израиля вышел из рабства, поет песни. Мариам такую песню там спела, что просто слава Богу. Потом спустя какое-то время, что будем есть? Что будем кушать? Моисей, лучше бы мы сидели у котлов. Я не обвиняю народ Израиля ни в коем случае. Я просто говорю о том, что если мы не приложим со своей стороны определенные усилия к обновлению нашего ума, то все обетования, которые во Христе Иисусе, да и аминь, будут оставаться просто, знаете, какой-то верхней планкой, о которой говорит брат Олег. Все. Ваша жизнь должна быть отображением Его обетований. А Его обетование – это преизобилующая благодать, которую если не начать видеть, то спустя какое-то время вы устанете от такого образа жизни. Оно просто, сколько, брат Олег, уже можно? В моей жизни это не работает. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет или кто обновит свой ум, не станет сберегать ветхое арабское мышление ради меня и Евангелия, тот сбережет. Сбережет что? Сбережет все. Сбережет тело. Я имею в виду, конечно, получит в свое время новое тело. Но он сбережет отношения с Богом, отношения с близкими, с родными. Он будет всегда в благословении. Всегда будет в благословении. Потому что фокус его мыслей всегда будет на решение, а не на проблему. Сбережет свое. Сбережет. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир или будет иметь такой уровень знаний, который сделает его господствующим над людьми, а души своей повредит. То есть мы можем приобретать много знаний, и эти знания в этом мире будут делать нас успешными. Но это не говорит, что они делают успешными нас в Боге. В Боге. Наш успех в Боге начинается с того, что мы вкладываем в свою голову Его ценности. Его ценности. Его ценности не тяжелые сами по себе. Другое дело, что они сами в вашу голову не залезут. Я когда-то размышлял над тем, почему Бог взял и записал всю свою мудрость. Я имею в виду ту, которую нам надо знать. Потому что Он понимал, что какое-то время мы в конфликте будем с содержимым своего ума. И Бог записал это сюда, в эту книгу, и сказал: ребята, вот все, что здесь, вложите себе в голову. И начинайте это применять в своей жизни номер один. А получается, что дети Божии, они вкладывают это в свою голову, только применяют по отношению к другим. Ты это так делай, ты это делай, ты это делай, ты не такой, ты не сякой. И получается, что человек сам не меняется, а постоянно видит других недостатки. Нет, все, что записано здесь, оно в первую очередь должно в моей жизни отобразиться. Моя жизнь должна быть отображением моих ценностей. Мои ценности должны быть очевидны, а не я должен их о них рассказывать. Если я вам рассказываю свои ценности, но вы их не видите в моей жизни, значит, я еще младенец. Ценности, их тоже невозможно скрыть. Мудрость невозможно скрыть. Глупость невозможно скрыть. Ничего невозможно скрыть. Слава Богу, нет ничего тайного. Но все, что оно проявляется, оно всегда есть отображение того, чем я руководствуюсь. Ваша мудрость всегда снаружи. Вы не можете ее спрятать. Не расстраивайтесь сейчас в коем случае. Вы представляете, какая радость есть, что для того, чтобы с этого магнитофона стала звучать другая песня, нужно не менять магнитофон, а поменять кассету. Представляете, какая радость. Потому что магнитофон стоит, допустим, 2000, а кассета 5 гривен. Ой, я лучше поменяю кассету. Хорошо, и ты будешь слышать другую песню. Вам не нужно менять тело. Вам не нужно менять место жительства. Вам не нужно ничего менять вокруг себя. Вам нужно вначале поменять свое тут, а все остальное поменяется само. Это так радует? Не, о, брат Олег, нет, я вначале поменяю жену. Вот это я знаю, что она причина всех моих бед. Меняют жену. Вторая жена такая же. Третья такая же. Потом человек получает: о, лучше быть одному, нежели вдвоем. Глупцу 100%. То, что сделал апостол Павел, такой выбор, поверьте, он руководствовался не тем, что лучше быть без жены. Он руководствовался, что в его призвании лучше быть без жены. Так давайте не путать некоторые вещи. Призвание, призванию рознь. Его призвание, оно действительно, оно давало Богу такую мудрость, что так. Поэтому не причина не в жене. Причина: вот, брат Олег, я живу в этом городе, потому у меня такие проблемы. Нет. Вот потому что у меня дома собака, вот я удавлю собаку, тогда решится все мои проблемы. Нет. Брат Олег, вы понимаете, у меня 5 детей, вот пока они не вырастут, я такой, какой я есть. Нет. Ни дети ни при чем, ни жена ни при чем, ни холодильник ни при чем, ни паста ни при чем. Содержимое ума. Оно всегда снаружи. Всегда снаружи. Везде снаружи. Вы наступаете человеку на ногу и узнаете что? Содержимое ума. Нет, брат Олег, вот избытка сердца, говорят. Ну, и там добавляется. Это утешает. Это утешает в том, что каждому из нас доступно. Доступно через Слово Божье, записанное Слово Божье, стать другим человеком. Мы через имя Иисуса родились Духом. А теперь через Слово Божье родитесь душой. Станьте другим человеком. Я понимаю, что это нелегко. Но я иногда захожу к некоторым верующим домой, а у них играет какая-то музыка. Я говорю, подождите, в вашей жизни надо столько перемен. Зачем вы слушаете эту музыку? Слушайте притчи Соломона. Слушайте Евангелие, особенно послание Иоанна. Вам нужно послание Иоанна, потому что у вас проблемы с беспокойством. Не выключайте, спите в наушниках, не вылазьте из слова. Брат Олег, ну это прям какой-то фанатизм. Нет, для вас это будет жизнь. Ну, хорошо. Прихожу на следующий раз снова, уже фильм включен какой-то. Я думаю, ну зачем вы это смотрите? В вашей жизни нужны перемены. Ну это вы просто так всегда попадаете. Хорошо, думаю, ладно. Это вам нужно, это не мне нужно. Если вы не примете эти решения, если вы не станете в этом плане диктатором по отношению к себе, ваша плоть не видит в этом никакой необходимости. Никакой необходимости. Она знаете, что вам скажет плоть ваша завтра? Завтра будет примерно та же табличка. Завтра. Не, послезавтра будет другая табличка. Послезавтра точно. На 100%. Все. И так до самого Вознесения. Потому что ваше тело, ваш ум, то, чем он заполнен, не видит в этом необходимость. А земля обетованная остается без вас. Правда, там не займет никто мое место. Там нет, никто ваше место не займет. Просто на сегодняшний день все творение стенает, ожидая откровения Сынов Божьих. Сыны Божьи не могут тут деребанить Царство Божие. Делить нечего. Они решают, кому что будет принадлежать, сколько кому принадлежать. Они решают, кто прав, а кто не прав. А люди идут в ад. Работайте над собой. Это наш труд. Наш труд обновлять свой ум. Но мы обновляем свой ум, чтобы узнать волю благую, угодную и совершенную. Чтобы потом, когда мы узнаем волю благую, угодную и совершенную, чтобы вы могли поделиться этой волей с кем-то другим. Рассказать кому-то о благой, угодной и совершенной воле. И не только рассказать, а сказать, посмотри на мою жизнь. Я раньше был 2:0. Но Бог принес мою жизнь, наполнил мою жизнь благами, явил свою любовь. И теперь у меня есть чем поделиться. Теперь я кормлю не буклетами. Я не готовлю борщ с буклетов. Мне есть чем благословить. А раньше я сам нуждался в благословении. Слава Богу. Читаю из послания к евреям 4 глава, с 1 по 2 стих. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из нас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем». Это берется в связи с событиями Пасхи Ветхого Завета. «Но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою, слышавших». Народ Израиля... Не в обвинении им сказано. Народ Израиля отнеслись к Слову Божьему по-рабски. Поэтому Слово Божье не смогло в их жизни произвести результат. Мы свободный народ. Мы удивительно, но мы свободный народ. И эта свобода дает нам право выбора, что в нашей жизни будет проявляться. Какое Слово Божье? Вы сегодня выбираете, в какой сфере жизни... То есть, Геннадий Иванович, можно?
Все.
Да. Это важно, но это потом. Вы сегодня выбираете то, насколько Бог может проявляться в вашей жизни. И неизбежно вы столкнетесь с какими-то ситуациями, где какой-то человек может вас раздражать, или недопонимать, или просто не реагировать на вас. И я могу вам, ваш ум, если вы его не обновите, он сделает его виновным. Ну, Геннадий Иванович виноват, что он постоянно мне шуршит здесь по духам. Нет. Я люблю Геннадия Ивановича. Он для этого виноват. Виктор Михеевич виноват. Ваш ум, если он рабский, он всегда ищет виновного. А ваш дух говорит вашему уму: да нет, перестань ты туда смотреть. Нет, ум говорит: кто согрешил, что он больной? Родители или он согрешил? А ваш дух говорит: да никто не согрешил. Как никто не согрешил? Почему ты больной? Адам согрешил. А уже после Адама все такими рождались. То есть дух ищет всегда, как оправдать. А ум ищет всегда, как обвинить. Потому что рабское мышление. Знаете, мне иногда хочется не дружить, сказать некоторым: не дружи со своей головой. Потому что дружба с головой иногда выплывает в такие плоды, что Боже сохрани. Я не говорю о том, чтобы мы абсолютно были безразличными к тому, что в нашей голове. Но само Писание учит: ребята, вы новое творение. Хотите жить по-новому? Да, обновляйте свой ум новым. Хотите увидеть новое? Да, обновляйте свой ум новым. Хотите жить на Божьем уровне? Да, обновляйте свой ум новым уровнем. Никогда не думайте, что со старым вы сможете войти в новое. Вообще это был бы парадокс, что делая все по-старому, говоря все по-старому, вы входили в новое. Так не бывает. В новое входит только тот, кто делает что-то по-новому. Строя взаимоотношения с Богом, я все больше замечаю о том, что каждое его задание, которое дает Бог, оно вынуждает меня оставить мою зону комфорта. Оно вынуждает меня чему-то учиться. Оно вынуждает меня узнавать что-то новое. Нет, мне комфортно там. О, я бы там бы сидел и с места не двигался. А Бог говорит: теперь идем туда. О, здесь так тепло, хорошо, комфортно. Здесь уже меня все знают, меня все любят. А там я не знаю, с чем я столкнусь. Он говорит: я ожидаю тебя там. Ну, на душевном уровне контроль. Отношения с Богом – это всегда простираться вверх. Скажите мне, скажете ли вы когда-нибудь, что дерево, которое не приносит плоды, вообще просто занимает место, что оно для вас в благословение? Листиков там даже нет. Нет, никогда не скажете. Сама мудрость Божия учит, что все живое, оно растет и приносит плоды. Бог хочет, чтобы мы были живыми. Чтобы всегда было очевидно, что в нашей жизни Бог что-то делает. И это наша часть — обновлять свой ум. Давайте перейдем к тому, как нам обновлять свой ум. Потому что мы сейчас понимаем важность обновления ума. И я бы хотел, чтобы это понимали вы и завтра. Завтра наступит новый день. Новый день принесет вам новое в том случае, если вы принесете в него новое. Заметьте, как по-новому всегда реагирует ваш желудок, когда вы принимаете новую пищу. В определенных случаях оно вешает белый флаг. В других случаях он говорит: что это было. А в третьих случаях говорит: давай завтра тоже. То есть всегда есть какая-то реакция. Но эта реакция есть, потому что есть что-то новое. Я читаю вам сам принцип обновления ума, который обозначил Бог для Иисуса Навина, и это касается нас всех. Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Интересная ситуация тем, что Иисус Навин сталкивался с серьезной проблемой. Проблема в том, что Моисей умер, а кроме Моисея народ Израиля вообще никого не рассматривал как лидером. А здесь лидером становится человек, который не старый, но и не авторитетный. До такого уровня, как Моисей. И смотрите, какой Бог дает ему ключ. Он не говорит: так, Иисус Навин, для того, чтобы ты мог стать авторитетом перед ними, тебе нужно поститься 150 дней, и когда ты будешь умирать, всем станет тебя жалко, и когда им станет тебя жалко, они признают тебя лидером. Слушай, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней сколько? День и ночь. Я как-то стал перед этим вопросом: как я могу получаться день, еще и ночь? Ну, день понятно, а как ночь? И Дух Божий мне сказал: дух бодр, плоть немощна. Одевай наушники и ложись спать. Только включай что-нибудь. И я это практиковал. И это работает. Дух бодр, плоть немощна. Меня спросили как-то: брат Олег, вы думаете, что если я буду всю ночь слушать что-то, то я что-то из этого пойму? А я спрашиваю: а вы что понимаете из всего, что вы слышите, когда вы не спите? Поэтому позвольте просто заливать ваш дух. И он говорит: поучайся мне день и ночь, дабы с той целью в точности исполнять все, что в ней написано, и тогда будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Смотрите, как интересно Иисус, то есть Бог представил. Это будет не результат твоих способностей, а результат работы той мудрости, которую ты приобретешь. Меня это в свое время утешило, потому что я всегда думал, что я должен сам чему-то научиться. А он говорит: нет. Если в твоей голове тьма, то в свете тьмы ты ничему не научишься. Для того, чтобы что-то увидеть, ты должен вложить сюда то, чем ты увидишь. Включи свет, тогда увидишь. Вложи в свою голову мудрость мою, и ты увидишь. А так тебе нечем смотреть. Просто нечем. Иисусу Навину Бог дает совет, что если ты хочешь стать тем, кем я тебе сказал, будь тверд и мужествен, пребывай в моем слове. Читаем еще один принцип, или тот же принцип, только уже представленный в послании к филиппийцам, 4 глава, где апостол Павел пишет: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели, похвала, о том помышляйте». Брат Олег, как помышлять, если у меня в голове этого нет? Поэтому я же говорю, надо вложить. Надо вложить. И второе послание Коринфянам, 10 глава, с 4 по 6 стих написано: «Оружие воинствования наши не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Бога, пленяем всякое помышление в послушание Христу и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполняется». То есть апостол Павел здесь дает такую мудрость, что если в вашем уме что-то идет вразрез Словом Божьим, то вы не относитесь к этому спокойно. Работайте над тем, чтобы с этим разбираться. Не будьте безразличными к тому, что ваш ум не выполняет свои функции. Рабское мышление ведет опять в рабство. Обновленный ум всегда ведет к вышней почести. Вы можете сами проанализировать, куда вы пришли за то время, пока мест вы в Боге. Где вы оказались? Если там, где вы оказались, вас не устраивает, не расстраивайтесь. Попросите у Бога прощения и примите решение обновлять свой ум. Не надо обижаться, не надо расстраиваться. Виновных искать не надо. Вы и так знаете, где они. Начинайте целенаправленно работать над обновлением своего ума. И я хочу сказать в завершении такую мудрость. Если дьявол потеряет контроль над вашими мыслями, он потеряет вас, и он больше не сможет вас удерживать. Единственное, то посредством чего сатана еще может контролировать рожденных свыше, это недостаточно обновленный ум. И 1 Иоанна 5 глава, 18 стих в завершение: «Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Итак, мы говорим о том, что духом своим мы вышли из рабства, а теперь нужно выходить из рабства и своим умом. Делаю особенный акцент на то, что само по себе это не совершится. Поэтому я бы рекомендовал вам, если вы ездите в машине, слушать в машине притчи Соломона, послание Иоанна, слушать то, что ваш дух просто втягивает в себя, как пылесос. Слушать это без остановки. Вот сколько бы вы ни ехали, слушать. Брат Олег, я уже помню все стихи подряд. Мы не говорим про ваш ум, что вы помните. Мы говорим о том, что есть то, что ваш дух надо питать. Пришли домой, включили. Лягли спать, вставили в наушники, включили. Брат Олег, доколе? Доколе не взойдет утренняя звезда. Пока не просветлеет. Не, некоторым это поймите, это очень важно, потому что вы не можете понять, почему в моей жизни периодически повторяются одни и те же проблемы. Потому что вы на одни и те же грабли наступаете в шлеме спасения, и вроде бы ничего не происходит. Чтобы убрать грабли, вы должны их увидеть. А вы их не видите, потому что глаза во тьме. Просветите очи сердца. Поработайте. Если кому кто-то не знает, как это делать, подойдете, спросите. Все можно. Главное, чтобы вы стремились. Главное, чтобы вы стремились. Притчи Соломона у всех есть в Библии. Читайте их, размышляйте. Это поможет вам начать мудрость Божию вкладывать в вас. Делайте это регулярно. Регулярно. Особенно читайте. Делайте это регулярно. Возьмите хотя бы целенаправленно месяц. Заставьте себя. Потом вам будет легче. На месяц это диктатуры. Да? Надо объявить месяц диктатуры и обновления вашего ума. Хорошо. Я думаю, что если мы сейчас попросим у Господа прощения за то, что эту область нашей жизни мы оставили без внимания, я думаю, что это не будет для вас какие-то трудности представлять. Потому что многое из того, что Иисус хотел и хочет делать в жизни каждого из нас, оно ограничивается именно содержимым нашего ума. Не потому что сатана там прямо делает все, что попало. Нет, он делает все, что попало, потому что наш ум, он просто его прячет. Он прячется за ширмой нашей души. И мы не всегда его видим, потому что ширму нашей души он сам поставил. Надо убрать ширму и пролить свет. И когда вы его там увидите, не расстраивайтесь. Примените имя Иисуса, изгоните его и следуйте дальше. Чем больше вы будете добавлять света, тем больше вы начнете видеть. Это неизбежно. Чем больше вы будете добавлять света, тем больше увидите чего? Мусора. Поэтому всегда, когда вы добавляете света, будьте готовы убирать территорию. Это нормальное состояние. Я знаю, что чем глубже я погружаюсь в мудрость, тем больше я начинаю видеть своих недостатков. И меня это уже никогда не расстраивает. И я рад Богу, что именно так я и меняюсь. И вы настроитесь на ту же чистоту, что глубина познания Бога – это всегда выявление того, кем вы не должны быть. И показатель того, кем Он вас видит. Есть эта сторона, и эта сторона. И слава Богу. Поэтому я думаю, что у нас прекрасное время порадоваться, что нам доступна Его мудрость. Нам доступно не только выйти из Египта духом, но и выйти из Египта душой. Нам доступно жить на этой земле в Царстве Божьем. И если Иисус сказал, что вы не от мира сего, то давайте за это ухватимся. Мы не от мира своего своим духом. Давайте будем не от мира сего своим умом, не от мира сего своим телом, не от мира сего давайте будем. Чтобы каждый, смотрящий на нас, считал либо нас больными, либо мудрыми. Ну, контраст должен быть. Либо он сказал, вы больные, и уходил. Либо говорил, мне интересно знать все-таки, с кем вы. Мы должны всегда вызывать интерес. Либо негативный, либо позитивный. Мы должны быть контрастными. Ну, во всяком случае, это должен быть ваш выбор. Хорошо. Мы можем, сидя, в первую очередь попросить у любящего Отца прощения за то, что мы не подходили к этому вопросу со всей серьезностью. Ну, а потом попросим, чтобы Он нам помог действительно обновлять свой ум. Но я напоминаю вам, что если вы примете решение обновлять свой ум, а при этом ваша Библия всегда будет с склеенными страницами, то вы недалеко сможете продвинуться. Пусть ваша Библия будет рабочая. Особенно притчи Соломона. Покамись не откроются глаза души, и вы не увидите, какой вы на самом деле. Мы благодарны Тебе, Отец Небесный. Спасибо Тебе за то, что Ты открыл каждому из нас сейчас. И нам стыдно. Нам стыдно, как Твоим детям, что мы пренебрегали Твоей мудрости на том уровне, на котором Ты действительно ожидаешь это от нас. Мы просим у Тебя прощения во имя Иисуса. И мы, как Твои дети, мы обращаемся к Тебе и просим Тебя, помоги каждому из нас подойти к этому вопросу с регулярностью. Помоги каждому из нас привести порядок в свою жизнь. И действительно, обновлять свой ум не периодически, а каждый день, уделяя этому и время, и место. И мы знаем, что все возможно с тобой. Все возможно. Даже если времени нет, с тобой все возможно. Поэтому, Иисус, я прошу Тебя прямо сейчас, помоги каждому присутствующему в зале и помоги каждому присутствующему в интернет-классе увидеть, как организовать распорядок своего дня так, чтобы Слово Божие, мудрость Божия звучала всегда и везде. Всегда и везде. Во имя Иисуса. Дух Святой, помоги им. Помоги каждому слушающему навести порядок. Помоги каждому присутствующему услышать и наполнить свою жизнь Словом Божьим, которое будет и обличать, и наставлять, и устранять всякую тьму. Живое, действенное Слово. Спасибо Тебе, Иисус. Мы любим Тебя всем сердцем, всей душой, всеми силами нашими. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, Ты будешь его совершать. И мы открываем свои сердца, Иисус, чтобы Ты, как наш Господь и пастырь, чтобы Ты не был ограничен. Помоги каждому из нас упорядочить свою жизнь и внести в нее то, что не оставит нас прежними. Во имя Иисуса. И мы верим, Иисус, что Ты любишь нас и ничего от нас не скрываешь. Мы благодарны Тебе за это. Поэтому мы открываемся, чтобы слышать Тебя. И мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты уже говоришь каждому молящемуся о том, как организовать свой день, неделю, месяц, чтобы Слово Божие звучало всегда. Везде, куда они ни пойдут. Пусть оно звучит в машине, на кухне, в спальне. Пусть оно звучит везде во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за волю Божию благую, угодную и совершенную. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой, Он свидетельствует Духу нашему, помогая нам не быть рабами необновленного ума. Во имя Иисуса. Господь, спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за Твой труд. Мы благодарны Тебе за то, что мы не останемся прежними. Мы благодарны Тебе за то, что Царство Божие, оно не закрыто от нас. И наши глупости по милости Твоей не закрывают двери Царства Божьего. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за преизобилующую благодать. Спасибо Тебе. Мы так благословлены, мы так рады, что мы дети Божии. Мы так рады, что Ты любишь нас. И мы благодарны Тебе за то, что мы живем в это прекрасное время, когда благодать настолько преизобилует, что Бог наш, Бог Авраама, Исаака и Якова, Он хочет, чтобы каждый из нас был богатый на всякое доброе дело. Чтобы добрые дела никем никогда не были ограниченными. Мы благодарны Тебе за это. И мы принимаем это с благодарением. Мы принимаем, что Бог наш, Бог Авраама, Исаака и Якова, силен обогатить нас всякою благодатью, чтобы мы всегда, чтобы мы во всем, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Бог Авраама, Исаака и Якова, что Ты даешь нам семя для сеяния. Ты даешь нам всегда хлеб, пищу. И Ты всегда даешь обилие посеянному. Мы благодарны Тебе. Мы принимаем это с благодарением, чтобы добрые дела на этой земле не были ограничены никем, никогда, и чтобы все спаслись и достигли познания истины. Мы благодарны Тебе за это. И Господь Иисус, я молюсь сейчас за каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что Духом Твоим Ты направляешь их и ведешь их, возводя их на высоты земли и делая их главою, а не хвостом. И да будут они на высоте, а не внизу. Спасибо Тебе за то, что они познают Тебя, Твои пути, Твою волю. Спасибо Тебе за то, что каждому из них Ты лично открываешься и лично их учишь для себя. Мы благодарны Тебе, Иисус. Я благословляю, Иисус, каждого молящегося, каждого присутствующего, благословляю их во имя Иисуса. И благодарю Тебя за то, что Духом Твоим Ты направляешь и ведешь их мысли прямо сейчас. И открываешь их глаза и уши видеть прямо сейчас. Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты показываешь им, кем Ты видишь их, и что Ты ожидаешь от них. Во имя Иисуса мы будем научены Господом. Мы благодарны Тебе, Иисус, и мы ревнуем о том, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Мы ревнуем о том, чтобы Царствие Божие распространялось, расширяло свои пределы. Мы ревнуем о том, Господь. И мы верим, Господь, что Ты, начавший в каждом из нас это доброе дело, ревность о Царстве, что Ты будешь продолжать его и дальше во имя Иисуса. И поможешь каждому из нас убрать в своем уме рабское мышление. Да не будет его вовеки во имя Иисуса. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры. Мы верим, Иисус, что Ты даешь семя сеющему, Ты даешь хлеб, пищу, и Ты даешь обилие посеянному. И мы берем свое семя веры, Господь. Мы благословляем его во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты всегда даешь семя для сеяния, Ты всегда даешь хлеб, пищу, Ты всегда даешь обилие посеянному. Господь, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе. Мы ревнуем о том, чтобы все спаслись. Мы ревнуем, чтобы Евангелие проповедовалось до края земли. Мы ревнуем о том, чтобы никто из детей Божьих не оставался прежним во имя Иисуса. Поэтому прямо сейчас мы благословляем свое семя веры и говорим, да приходит стократный урожай. Да распространяется Царство Божие во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать и касаться урожая спасенного семени во имя Иисуса. Иисус, мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. Благословляем Тебя и благодарим Тебя. Благословляем Тебя, Иисус. Спасибо Тебе за благодать Твою, преизобилующую благодать Твою. И мы верим, что Бог нас силен обогатить всякую благодатью, чтобы мы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя и высвобождаем прямо сейчас свою веру в преизобилующую благодать Божию во имя Иисуса.